по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1091-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И, как вы уже поняли, мы сегодня с вами снова в записи. Мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем первое послание Иоанна. И мы продолжаем читать вторую главу. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos и в наших группах, в соцсетях, там, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что вы можете услышать в соцсетях и в нашем приложении на сайте те программы, которые у нас уже вышли. Вот прежде всего главное место, где их можно послушать, это наша официальная группа ВКонтакте, группа по страницам Библии. И я хотел бы сегодня начать с некоторых ваших комментариев, потому что это позволит нам сразу, не откладывая, перейти к следующей теме. Вы знаете, сегодня ведь мы говорить будем с вами о том, что бывает трудно понять, о том, что в нашем сознании, в нашем представлении порою не укладывается. И вот один из комментариев прислал нам Влад. Я очень понимаю то, о чем пишет Влад, понимаю его состояние, понимаю вот это такое недоумение, которое может возникнуть. Вот, я не очень понимаю, к какому месту нашей трансляции это относится, но мы ведь об этом говорили. В частности, мы говорили о том, что, ну вот, очевидно, были и другие, было и другое творение Божие. Не мог же Бог всю вечность сидеть и ничего не делать. То есть до нас, до этих неба и земли, вполне возможно, что-то еще было. И, конечно, я отчасти спровоцировал таким замечанием вот этот комментарий, потому что то, на что я хочу обратить ваше внимание, в этом комментарии было и в моем замечании тоже. Вот Влад пишет: «Бог же вне времени находится. Это как так? То есть у него не было никогда первой мысли, он всегда о чем-то промышлял всю вечность». Да, первой мысли у него никогда точно не было, здесь мы можем быть совершенно уверены, ну просто потому, что Бог вечен. И да, у него были всегда и мысли, и он всегда творил. Но вот в чем возникает проблема, Влад. Нам бывает сложно понять, что такое вечность и что такое вне времени. Вы говорите о том, что Бог находится вне времени, и также говорите о том, что Бог вечности. Да, мы знаем, что Бог вечен. Это одно из качеств Бога. Но вот тут начинаются сложности. А как это Бог вечен? Если вы представляете себе вечность как такую прямую, да, вот она уходит бесконечно в прошлое, она идет бесконечно в будущее, и где-то на этой прямой отрезок вот нашего неба и нашей земли. Да, у него есть начало, у него есть конец, то есть это отрезок. И вот это две точки на некой прямой вечности, и, собственно, вот эти точки образуют отрезок. То, я думаю, такая картинка неверна. Неверна она вот почему. Ведь Бог – творец времени. Вечность – это не просто время, отложенное на бесконечность назад и на бесконечность вперед. Вечность, в принципе, за пределами времени. Она в другой плоскости, если хотите, находится. Дело не в том, что есть такая какая-то прямая, вот на которой существует отрезок нашего бытия или бытия нашей проблемы. Нашей планеты. Дело в том, что Бог находится вне этого творения. И нам с вами бывает очень трудно осознать, когда мы говорим: а что Бог, вот даже как у меня было, да, вот в той нашей беседе, а что Бог вечно ничего не делал, или он только сейчас подумал о том, что же сделать? А мы смотрим все равно своими глазами, со своей точки зрения. Это примерно так. Вот мы идем по городу, и мы не можем видеть одновременно две разные точки, которые находятся на двух разных улицах. Если бы мы никогда не имели возможность подняться над городом, например, на самолете, мы бы и не представляли, что это значит увидеть эти точки сразу. Ну, даже если не на самолете, то, по крайней мере, увидеть снимок, увидеть фотографию сверху, увидеть спутниковую фотографию, увидеть фотографию на сервисах в интернете. Вот это дает нам возможность увидеть одновременно те точки, которые иначе от нашего взгляда были бы скрыты. Теперь смотрите, что получается. То есть, с одной стороны, вот эти точки, которые мы можем видеть только в разное время. То есть мы идем от точки А до точки Б. Это если мы на Земле. И другой взгляд, если мы наверху, если мы смотрим с другой позиции, с другого ракурса, и тогда точки, которые казались нам несовместимыми, то есть нам казалось, что мы одновременно это не увидим, они вполне себе совмещаются. Значит, как только мы хоть сколько-то поднимаемся ввысь, мы начинаем видеть одновременно то, что нам казалось одновременно невоспринимаемым. То есть мы понимали, что это одновременно существует, но мы не могли это одновременно воспринять, увидеть. То же самое происходит и здесь. Бог не только видит настоящее, прошедшее, извините, прошлое, настоящее и будущее. Бог находится вне всего этого. Поэтому прошлое, настоящее и будущее он видит не как некую линейку. Он видит все это одновременно. И получается некая картина. Еще один пример, да, раз уж мы говорим про город, мы ходим по улицам, мы видим фонари, вот тот фонарь, который рядом со мной стоит, и фонари вокруг, все здорово, все красиво, но мы поднимаемся наверх на самолете, допустим, и мы видим ту картинку, ту геометрическую фигуру или то хитросплетение улиц, которые составляют вот эти вот фонари в целом, если подняться еще выше, мы увидим картинку всей Земли, всего земного шарика, да, из космоса. Да и то не всего, а той стороны, над которой мы пролетаем. Картинка становится все больше. В том плане, что она становится все шире. При этом меняется наш ракурс. Мы смотрим по-другому. Так же и здесь. Всякий раз, когда мы говорим о том, что не вмещается в наш разум, нам нужно понять простую вещь. Бог и не обязан умещаться в наш разум. Если бы я мог объяснить Бога своим разумом, то Бог был бы мелок. Знаете, я не хочу доверять свое спасение, я не хочу доверять главное в своей жизни Богу, который объясним, который поддастся моему разуму, который полностью доступен моему разуму. Потому что это значило бы, что Бог меньше меня. Вот так же и здесь. Да, мы можем сказать, ну а что делал Бог, чем он занимался всю вечность? Но при этом мы даем себе отчет в том, что наше понимание этого ограничено. И я надеюсь, что придет время или придет вечность, когда мы окажемся с Богом, и мы в этом сможем разобраться. Кстати, точно то же самое относится к вопросам типа «А нам не скучно будет в вечности? А вот как себе представить, а чем мы будем заниматься? А успеем ли мы там в вечности одно, другое, третье? Или как мы, там, не знаю, как мы узнаем друг друга? Как мы узнаем других людей? Или узнаем ли мы других людей, особенно тех, кого мы в этой жизни не видели, не встречали?» Есть масса вопросов, которые хочется задавать, но задавать их бесполезно, потому что ответ на них мы не найдем. И вот это вот действительно важная история, на которую я хотел сегодня обратить ваше внимание. И я хочу прочитать здесь еще одно письмо, очень важное письмо, важный комментарий. Это комментарий из личной почты. Это комментарий от Виктора. Виктор пишет, я понимаю, о чем он пишет. Неужели вы отрицаете сотрудничество Бога и человека в деле спасения? Как можно такое отрицать? Давайте разбираться с этим вопросом, потому что я так полагаю, что это один из тех вопросов, который у многих мог появиться. Многие думали этот вопрос задать, а Виктор его задал. То есть он задал его от всех вас и ради всех вас. Смотрите, о чем идет речь. Многие христиане, причем, да, действительно убежденные христиане, скажут о том, что Спасение – это сотрудничество между Богом и человеком. Мы соучаствуем в спасении. Бог сделал свою часть, мы делаем свою часть. Я напомню, это важно в данном случае, в этом контексте важно, что в нашей команде есть представители разных конфессий, разных деноминаций, и среди слушателей, тем более, есть представители разных конфессий, разных деноминаций. И у них или у нас на эту тему, на этот счет могут быть разные взгляды. Скажу, однако, о том, на чем я стою, как христианин, как служитель, служитель рукоположенный, кстати, в Баптистской церкви и принявший Христа, принявший спасение в Баптистской церкви, с полным уважением к людям, которые стоят на других взглядах. Первое. Вот спасение, избавление от греха, спасение как крестная смерть Иисуса Христа, спасение как Божья милость – это только и единственно действие Божие. Я в это действие ничего не смог вложить. Помните, мы говорили с вами о том, что мы спасены в прошлом, мы спасаемся в настоящем, мы будем спасены в будущем. Так вот, Христос искупил меня от греха. Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Обратите внимание на вот это требование. Всякий верующий в Него. Вот это главное и более того, это единственное условие, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот эту дверь спасения открывает только Бог. Человек открыть эту дверь не может. Так говорит Священное Писание. И тут я повторю слова Мартина Лютера. Конечно, в данном случае это далеко не столь пафосная история, в хорошем смысле слова пафос, как было там, но это история про спасение, учение о спасении. На том стою и не могу иначе. Дальше. Это вот в прошлом. Теперь, что касается сотворчества. Когда Бог дарует нам спасение, Он меняет и нашу природу. Он возрождает нас. Он делает нас другими. И вот тогда меняются и наши желания тоже. Да, у нас продолжается борьба с нашей старой, ветхой, греховной природой. Да, продолжается вот это противостояние. Но у нас появляется также желание быть послушными Богу. Вот мы с вами будем говорить об этом сегодня очень подробно. Если у человека этого изменения не произошло, то возникают серьезные вопросы, серьезные сомнения по поводу его спасения. Этот человек спасен в принципе или нет? Апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, пишет. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Значит, вот такая история. «Совершайте свое спасение». Это не значит, однако, что мы продолжаем спасаться сами. Это значит, что мы проявляем послушание Богу. Мы отвечаем нашими действиями на Его любовь. Мы отвечаем на Его призвание. Мы исполняем, как мы с вами сегодня будем говорить, читая первое послание Иоанна, заповеди Христовы. Я знаю, что есть люди, которые на это вообще не обращают никакого внимания. Они говорят, ну вот покаялся, и теперь живи как хочешь. Но, честно говоря, серьезные христиане такой позиции не занимают. Это какая-то немножко, знаете, позиция из серии пугала. Вот если человек говорит, я уже 5 лет назад помолился, да, ну вот смотрите, аналогия. Муж, жена, и вот муж говорит, слушай, ты не заботишься о жене, ты не проявляешь к ней любовь, ты не делаешь ей подарков, ты не поддерживаешь ее, ты не оберегаешь ее. А он говорит, ну что, я же 5 лет назад или 10 лет назад перед свадьбой уже сказал ей, что я ее люблю. Что мне теперь? Все, она моя жена, и штамп в паспорте есть, и даже дети есть. А теперь я могу вести себя, как хочу. Этот человек явно чего-то в этой жизни не понял. Да, он будет проявлять внимание к жене, он будет заботиться о жене, но не для того, чтобы стать ее мужем, не для того, чтобы она стала его женой. Он будет это делать, потому что он ее любит. Он будет отвечать на любовь. И вот в этом смысле мы действительно соучаствуем в нашем спасении и в нашем освящении. А, кстати, тут вопрос, который, между прочим, актуален и в связи с нашим сегодняшним разговором. А что, если человек этого делать не хочет? Что, если человек говорит, меня не интересует Божие Слово, я не хочу подчиняться Богу? Я вот когда-то помолился, и отстаньте все от меня. Знаете, в конце концов, ответ на этот вопрос только у Бога. Но на основании, в частности, того, о чем мы сегодня читаем в первом послании Иоанна, я могу очень серьезно предположить, я могу с полным основанием предположить, что этот человек невозрожден. Вот у него нет заинтересованности в Божьем Слове, у него нет заинтересованности в послушании Богу, а значит, этот человек невозрожден. Опять-таки, это будет вопрос между ним и Богом. Я пока только делаю предположение. И вот в этом смысле сотворчество, соучастие в спасении возможно, конечно. Ну и, наконец, мы будем спасены. Бог приведет нас к себе. Он совершит это спасение, Он доведет все до конца. И вот в этом плане, опять-таки, это его дело. То есть вот эта вот история про людей, которые постоянно думают, так вот я спасен или не спасен, я уверен или не уверен. Эта неуверенность может возникать из разных обстоятельств по разным причинам. Она может быть богословская. Человеку не объяснили. Он не знает, как это так, уверенность в спасении. Она может быть просто от усталости. Особенно, как я приводил этот пример, студенты в семинарии, которые приходят к преподавателю богословия и говорят, я что-то вообще не уверен, я спасен или нет, христианин я или нет. И делают они это перед экзаменом, когда действительно сложно. Вот сила на пределе. И это может быть также вызвано грехом. У человека нет общения с Богом, этому общению мешает грех. Грех вбивает клин между человеком и Богом. И тогда вопрос стоит о покаянии. Кстати, опять-таки, мы сегодня это тоже отметим, покаяние – это ведь не только разовая история, это не только то, что когда-то с нами произошло, это то, что с нами происходит снова и снова. Вот, ну и еще одна тема, я не буду читать это письмо, этот комментарий, я просто скажу, что были комментарии и такого плана, что это не для нашей передачи. Мы не можем в этой передаче на такие вопросы отвечать. Но это просто за рамками нашей программы, потому что вы задаете вопросы, которые касаются принятия решения в жизненных ситуациях. Задаете вопросы, которые связаны с определенными трудностями. Я напомню, что у нас есть телефон доверия. Это номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И христианские психологи, консультанты, душепопечители отвечают на эти звонки, и вы можете позвонить туда и посоветоваться, поговорить, вас выслушают, с вами помолятся и помогут вам найти направление. Ну а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы понимаем, что сейчас будем беседовать на очень непростую тему. И мы понимаем, что разговор этот возможен только в Тебе и с Тобой. Мы молим Тебя сейчас, Господи, веди нас и направляй нас. Благослови нас в этой беседе и благослови каждого из нас своей рукой. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1091-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии», и мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 2 глава. Я хочу снова обратиться к 3 стиху. Мы с вами уже видели, что Бог есть свет, и об этом говорилось вплоть до 2 стиха 2 главы. Собственно, это и была основная мысль первой части первого послания Иоанна. Ну а сейчас речь пойдет о том, что Бог есть любовь. И это, пожалуй, самое главное во всем послании. Дело в том, что слово «любовь» встречается здесь 52 раза. Это одно из ключевых слов послания. И вот этот раздел начинается как раз здесь, в 3 стихе, и продолжается до конца 4 главы. Итак, в прошлый раз мы уже читали 3 стих, но давайте прочитаем его снова. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». И я хочу сегодня снова обратиться к слову «заповеди». Это те самые заповеди, которые Господь дал Церкви. И несколько позже мы обратим внимание на различие между заповедями и Божьим Словом. Да, конечно, такое различие есть. Мы с вами его покажем. Однако очень важно следующее. Мы действительно можем быть уверены, что мы знаем Его. Это не просто какая-то надежда, а это вот именно уверенность. И на протяжении всего первого послания апостол Иоанн отвечает гностикам. Это люди, которые претендовали на некое особое знание, которого у других не было. Но вообще говоря, конечно, эти гностики никакого Божьего знания не имели. То, что у них было, было просто ересью. И важно заметить, что есть все же подлинное, настоящее знание. Тот факт, что мы знаем Иисуса Христа. И в этом у нас есть уверенность. Понимаете, многие люди верят, что спасение нельзя потерять. Но спроси их дальше, а ты сам имеешь отношение с Богом? И они затруднятся в ответе. Так вот, на чем же основана подлинная уверенность христианина в отношениях с Богом? Да на том, что мы исполняем заповеди Иисуса Христа. Ну а если вы не послушны Христу, то и уверенности у вас тоже не будет. Понимаете, послушание Христу – вот это неотъемлемая основа уверенности, убежденности в наших отношениях с Богом. Никакой убежденности без послушания нет и быть не может. Ну да, можно, конечно, попытаться блефовать, что-то такое из себя изображать. Однако внутри, в самом сердце, не будет никакой уверенности, если не исполняешь его заповеди, если не послушен ему. И вот как раз об этом и говорит апостол Иоанн. И говорит он с полной определенностью – с полной четкостью и конкретностью. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть это не просто некая надежда, это знание, конечно. Но знание это основано на соблюдении Божьих заповедей. Дальше 4 стих. Кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Собственно, это продолжение и развитие мысли, которая звучала уже в предыдущем стихе. По-моему, сказано предельно просто и понятно. Ну, то есть, мы знаем это на опыте. И именно это конкретное знание, знание на опыте, противопоставляется эзотерическому знанию гностиков. Ну и с другой стороны, непослушание Иисусу Христу как раз и доказывает, что человек его не знает. Вот так ясно, просто и однозначно. Непослушание Христу со стороны исповедующего христианина сродни обману, лжи. Вся жизнь такого человека – это жизнь обмана. Да, конечно, такие утверждения не всем нравятся. Человек, например, говорит: «Я все равно чадо Божие». А действительно ли это так? Ведь одно дело говорить, что я христианин и что я спасен, и совсем другое – иметь новую природу, которая взывает к Отцу и хочет быть Ему послушной, и любит Его Слово. Ну а что до тех людей и даже до тех членов Церкви, которые не любят Божие Слово, которые не слушают и не слушаются Христа? Знаете, вы не заставите меня поверить, что они действительно Божьи дети. Вот не может такого быть. Одно дело говорить, что вы Божие дитя, и совершенно другое – лично пережить опыт возрождения, опыт преображения. Так что Иоанн предельно ясно утверждает: мы знаем, потому что мы исполняем его заповеди. И да, как уже было сказано, это не про заповеди Ветхого Завета, а про заповеди, которые Христос дал Церкви. И если Божие дитя не любит эти заповеди, то он или она находится в плену беззакония. Ведь и сам Иисус Христос, будучи на земле, говорил, что всегда исполняет волю Отца. Разумеется, я о себе такого сказать не могу. Однако я могу честно сказать, что хочу и стремлюсь исполнять волю Отца. И да, я порой спотыкаюсь и падаю. Но у меня есть желание жить так, как угодно Богу. Да, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Однако основное подтверждение этой веры состоит как раз в том, что человек всем сердцем хочет исполнять Божью волю. Природный человек такого желания никогда не имеет. И вот апостол Иоанн в 4 стихе утверждает предельно ясно: «Кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Это, друзья мои, не я сказал. Это апостол Иоанн по водительству Святого Духа. Да, кому-то это покажется слишком суровым, но давайте не анализировать все со своей точки зрения. Помните, мы говорили о смысле покаяния? Вот покаяться значит согласиться с Богом в Его утверждениях, в Его оценках. Здесь тоже нам важно согласиться с Богом. Читаем 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась», или в других переводах «достигла совершенства». «Из сего узнаем, что мы в нем». Так вот теперь, друзья, я хотел бы объяснить различие, которое толкователи и проповедники обычно не усматривают. Это различие между Словом Божьим и заповедями Божьими. И да, друзья мои, мне сразу возразят, что ведь и 10 заповедей – это тоже Божие Слово. Более того, заповеди по-еврейски в оригинале как раз и назывались словами. Да, так оно и есть. Но Слово Божие – это ведь не только заповеди, это гораздо больше. Я надеюсь, вы увидите различие. В Божьем Слове есть заповеди, однако Божие Слово не ограничивается только заповедями. В заповедях перед нами лишь часть откровения Божьей воли, ну а Слово Божие – это полное откровение Его воли для нашей жизни. Вот таково это разграничение. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Но здесь же, в 14 главе, есть и 23 стих. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». Значит, нужно разобраться, в чем же здесь различие между заповедями и Словом. Попытаюсь проиллюстрировать это такой аналогией. Отец говорит сыну: который идет в школу. Знаешь, сынок, по дороге домой зайди, пожалуйста, в магазин и купи картошку, морковку и лук, чтобы мама могла приготовить обед. Вот это и есть заповедь отца. Совершенно конкретное поручение. И послушный сын услышит и исполнит это поручение. Но вот теперь представим себе другую ситуацию. Также это происходит утром, когда сын собирается в школу, и отец также просит сына купить продукты по дороге из школы, чтобы мама смогла приготовить обед. Но в это утро сын видит, что мама плохо себя чувствует. Так вот, хороший сын не только принесет продукты, но и обед приготовит. Почему? Потому что его об этом попросили? Конечно, нет. Он делает это сверхпросимого. Он делает это, потому что любит своих родителей. Значит, в данном случае заповедь – это купить картошки, морковки и лука. Но сын делает больше, чем просто исполнение заповеди. Он видит, что мама плохо себя чувствует или устала. Возможно, он пришел домой и увидел, что мама отдыхает. И сын говорит: «Я приготовлю обед, даже хотя папа об этом не просил, потому что я люблю моих родителей». Вот так же и Божие дитя. Настоящее Божие дитя стремится ведь не только исполнять заповеди, но и делать нечто большее – исполнять Божье Слово. Божие дитя хочет во всем угождать Отцу. Так вот, сравните это с позицией некоторых христиан, которые всей своей жизнью как бы спрашивают: «А насколько далеко я могу зайти и при этом оставаться, ну или хотя бы числиться христианином?» Можно ли христианину делать одно, другое, третье? Вообще говоря, я очень не люблю отвечать на такие вопросы, потому что они поставлены совершенно не с той стороны. Вот как девушка спрашивает: «Скажите, пожалуйста, пастор, а насколько мы с моим молодым человеком, мы с моим парнем, насколько мы можем зайти в наших физических отношениях так, чтобы при этом еще не согрешить?» Ну, совсем не о том вопрос, принципиально не о том. Правильно заданный вопрос звучал бы так: «Что мне или что нам делать, чтобы угождать нашему Небесному Отцу? Что мне делать, чтобы угождать Христу?» То есть не про то, насколько далеко я могу уйти, а про то, как мне к Нему приближаться, как мне приближаться ко Христу. Понимаете, Божие дитя стремится угождать Христу. И я всегда подозрительно отношусь к людям, которые пытаются прожить на самом краешке христианской жизни, испытать границы дозволенного. Ну да, есть такие христиане, которые считают себя особенно прогрессивными. Эти люди, как они сами говорят, расширяют границы дозволенного. Но послушайте, я очень надеюсь, что ваш подход принципиально другой. Надеюсь, что вы скажете: «Я хочу прежде всего угождать моему Небесному Отцу. Я хочу делать то, что угодно Ему. И от этого и мне самому будет радостно, и я буду иметь общение с Ним». Вот что главное. И мы призваны делать все это на основе любви. «Да, если любите меня, то соблюдите заповеди мои». Но дальше Спаситель говорит: «Если любите меня, исполняйте слово мое». То есть это больше, чем просто заповеди. И надо помнить, что когда мы не делаем должное, это тоже грех. Если мы знаем, что есть добро, и не делаем, то наше бездействие – это грех. Именно об этом мы с вами читали в послании Иакова. И эти грехи столь же страшны, как и все остальные. Это грех неделания, грех пассивности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте еще раз прочитаем 5 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в Нем». И опять речь идет о соблюдении Божьего Слова. «И кто соблюдает Божье Слово, тот будет стремиться угодить Богу». Каково же ваше отношение ко греху? Я знаю, что вы грешите. Я знаю, что я и сам грешу. Но вот вопрос. А что происходит, когда вы грешите? Этот грех вас волнует? Он вас беспокоит? Он вас расстраивает? Вам от него больно? Противно? Мерзко? Теряется ли из-за греха ваше общение с Отцом? И восклицаете ли вы в ночной тиши: «Прости меня, Господи, я не прав, я каюсь перед Тобой». И вот на этом основании Бог вернет вам общение с Ним. И вот тогда мы обретаем уверенность в наших отношениях с Богом. Так и тогда, и никак, и никогда иначе. Это не просто про какое-то эмоциональное чувство. Это про конкретное практическое послушание. Невозможно быть непослушным и при этом иметь уверенность в отношениях с Богом. Читаем 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иными словами, Господь Иисус Христос действительно является для нас примером. Да, мы не можем делать чудеса, как Он, но мы можем, по крайней мере, желать, стремиться исполнять волю Отца. И Господь ставил для Себя именно это на первое место. И вот именно в этом контексте становится ясно, что Христос проявляется в верующих, когда мы реально исполняем Его Слово. Сегодня часто говорят о посвященности. Спрашивают: готовы ли вы посвятить свою жизнь Иисусу Христу? Но что это значит, посвященность? Скажу так. Подлинная посвященность или подлинное посвящение состоит в том, чтобы любить Христа. А если мы любим Христа, то мы будем исполнять Его Слово. Иначе не бывает. Потому что ведь всегда хочется делать приятное тому, кого любишь. И с другой стороны, не хочется его обижать, причинять ему боль. Это мы знаем и практикуем, например, в отношениях с нашей женой или нашим мужем. Так что главный вопрос не в том, есть ли у вас посвященность. Главный вопрос – любите ли вы Христа? Ну и дальше, друзья мои, мы с вами подошли к одному из ключевых стихов этого послания. Давайте прочитаем 7 стих 2 главы. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Одна и та же мысль повторяется дважды в одном стихе, чтобы нам проще услышать. Но что же это такое? Что это за заповедь древняя, которую мы слышали от начала? Давайте посмотрим. Во-первых, что такое начало? Вот в первом послании Иоанна это воплощение Христа. И началось все в Вифлееме. И дальше были 30 лет, когда Иисус рос, когда Он укреплялся, была мастерская Иосифа, было возрастание в любви у Бога и у людей, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава. И затем были 3 года земного служения Иисуса Христа. Ну а потом крест, а потом гробница. Сначала не пустая, а дальше пустая. Потому что на этом все не закончилось. Христос воскрес из мертвых на 3-й день. Так что здесь перед нами отсылка к заповеди, которую дал сам Спаситель. И никакой новой заповеди Иоанн не предлагает. Так что же это за заповедь такая, которую дал Христос? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Вот это заповедь, данная самим Спасителем. Это то, что было от начала, фактически от начала Его земного служения. И развитие этой темы несколько позже в 14 главе, 21 стихе. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Слышите эту фразу «заповеди мои». Ну а теперь сразу прочитаем 15 главу Евангелия от Иоанна, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я возлюбил заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Видите, какая связь, видите, какая перекличка. Да, друзья мои, вот это и есть та прежняя заповедь. И именно эту заповедь повторяет апостол Иоанн. Это заповедь, которую дал сам Иисус, когда был на земле. И вот, имея в виду ту заповедь, заповедь, данную Христом, Иоанн говорит: «Возлюбленные», опять-таки, вы уже получили эту любовь, не случайно возлюбленные. Кстати, не воспринимайте, пожалуйста, это слово «возлюбленные» в начале стиха просто как такое излюбленное обращение. Нет, Иоанн отлично понимает, что пишет, и вкладывает он в это совершенно конкретный смысл. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Опять-таки, любовь Бога к человеку была открыта не в Евангелии. Любовь Бога к человеку была открыта с самого начала. Иисус же повторил это и перенес это на новую реальность, на реальность своего служения, на реальность той новой общины, которая созидается Духом Святым. И вот это важно понять для того, чтобы оценить то, что происходит дальше. Потому что вот 8 стих. «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Как же это так? Заповедь древняя, заповедь известная, но также заповедь новая. Что же изменилось? Почему эта заповедь новая? Вот Евангелие от Иоанна, опять-таки, 1 глава, 4 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И дальше 9 стих этой же 1 главы. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И 12 стих. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот это как раз и есть новая реальность. Этот свет, который пришел в мир. Так почему же эта заповедь, которую мы сегодня читали, названа новой? Почему она новая для верующих, для тех, кто возрожден, для тех, в ком живет Дух Святой? Да потому что это было первоначально написано еще до крестной смерти и воскресения Иисуса Христа, еще до сошествия Святого Духа. Это было написано в другом мире, в другой ситуации, если хотите, при других обстоятельствах. Ну а сейчас, уже в нашу эпоху, это действительно воспринимается как нечто новое. И верующие призваны делать или исполнять волю Божию. Ну а воля Божия прежде всего состоит в том, чтобы любить Бога, любить нашего Творца, любить Отца нашего Небесного. Представляете, насколько это важно? И вот именно это определяет верующего человека. Верующий – это не тот, кто просто утверждает некие христианские истины. Верующий – это не тот просто, кто постоянно ходит в церковь. Верующий – это не просто тот, кто постоянно занимается каким-то служением. Верующий – это тот, кто обретает наслаждение в послушании Божьей воле, тот, кому действительно приятно быть послушным Божьей воле. И верующий – это тот, кто может сказать: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Проходит и тьма в нашей жизни. Истинный свет озаряет и наше сердце, и наш путь. И важно, чтобы каждый день, каждую минуту я мог сказать, что познаю Бога все более и более, все ближе и ближе. Это не просто разовая акция. Это повседневный опыт верующего человека. Видеть все яснее и яснее с каждым днем. Познавать Бога, возрастать во Христе. Христос – это хлеб жизни. Христос – вода живая. И если мы не будем питаться от Него, если мы не будем пить эту воду живую, то мы просто завянем. Потому что, как мы с вами уже в прошлый раз говорили, мы ведь не компьютеры, настроенные на исполнение некой программы. Мы живые люди, и у нас есть свобода выбора. Если мы дети Божии, то у нас есть новая природа, хотя есть также и ветхая природа. Однако при этом мы хотим делать Его волю. Да, я могу показывать вам стихи из Писания, которые говорят об уверенности в спасении. Однако ощутить эту уверенность на практике невозможно, пока ты не начнешь делать или исполнять Божью волю. И, пожалуй, один из самых важных вопросов, который могу задать себе я и который может задать себе каждый из нас, вопрос этот звучит так. А что в моей жизни? Нет ли в ней греха и непослушания, которые разрушают мое общение с Отцом? Действительно ли во мне есть эта новая природа, которую дает мне Бог? Действительно ли я осознанно живу или стараюсь жить по этой новой природе? Не решил ли я, что грех – это все норм? Понимаете, грех никогда не был норм. Скажу больше. Праведность для падшего человека тоже никогда не была бы норм, если бы не Иисус Христос, который живет в нас. Но Иисус умер и воскрес. И апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А вы, друзья мои, вот ваше христианство – это что? Это просто на уровне неких выводов, на уровне некой теории? Или это практическое хождение за Богом, следование за Христом? Это ваш ответ на Божью любовь, ответ, который мы можем дать только силою Духа Святого. С этими мыслями и с этими вопросами хочу оставить вас сегодня. В следующий раз, Бог даст, продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.